Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
И мы продолжаем наш цикл о взаимоотношениях американских президентов и советских лидеров. Если вдруг кто-то еще не успел его послушать, скорее подпишитесь на наш подкаст в Google и Apple подкастах. Это можно сделать. «Президентские истории». Ну и сегодня наш герой Рональд Рейган, 40-й президент Соединенных Штатов, актер, радиоведущий, один из самых ярких противников Советского Союза. Я, кстати, будучи жертвой пропаганды, писала письмо Рейгану, когда мне было лет 5 или 6, большими печатными буквами, я еще даже не умела писать письменными буквами, я писала ему письмо: «Дядя Рейган, прекрати вот это все, не надо войны нам». Как-то вот так. Я не помню уже точно содержание этого письма, но я очень серьезно к этому отнеслась.
В начале 80-х я только начинал работать журналистом, попал на какую-то тусовку заведения, уж не помню, что это было, там сидела такая делегация из ГДР. Там выступали ветераны, которые рассказывали, как они уничтожали фашистов и нацистов во время Второй мировой войны. Немцы так сидели, вжимая голову в плечи. А потом, значит, вышла бабушка-ветеран, которая прочитала стихотворение собственного сочинения, где были, я вот помню точно, она говорила: «Пускай Рейгин на нас машет своей дубиной, мы все равно ему покажем, где Кузькина мать».
Это, наверное, прообраз отрядов Путина, знаешь, есть отряды Путина, которые выступают.
Но здесь были вот настоящие ветераны, которые вот сидели. Я тогда не понимал вот этого безумия происходящего. Они действительно прошли эту страшную войну, они имели право говорить все это, они имели право даже ошибаться, потому что на их долю пришлось столько, что никому не пожелаешь. Но Рейган был каким-то мифическим злодеем, который вот приобрел...
Да-да-да, им пугали, но вот я как ребенок, то есть я помню, что я боялась ядерного взрыва и так далее. А я еще вспомнила... Ну, это уже не советская ассоциация, а скорее чисто американская, как в фильме «Назад в будущее». Там в 55-м году, вот в первой серии, Док говорит: а что, кто, Рейган станет президентом? Актер? Не смеши меня, как-то так. И, кстати, фильм «Назад в будущее» настолько понравился Рейгану, что он включил ссылку на фильм Земекиса в свое обращение к нации в 86-м году. Сказал, как было сказано в «Назад в будущее», там, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся. А действительно ли президентство Рейгана стало таким неожиданным?
Я бы не сказал. Ну, как мы говорили в прошлом подкасте, популярность Картера была очень низкой, Рейган его разгромил на выборах, и я думаю, это сделал бы, по большому счету, любой республиканский кандидат в том положении, в котором находились Соединенные Штаты. Но неожиданно была сама личность Рейгана. Это человек, который на протяжении долгого периода времени был либеральным демократом. Он был фанатом Франклина Рузвельта, человека, который до сих пор остается таким одним из величайших символов демократической партии Соединенных Штатов. А потом он стал убежденным консерватором, республиканцем, сторонником каких-то вот традиционных ценностей. И Рейган собрал колоссальную коалицию, кстати, которую 5 лет назад собрал Дональд Трамп, те же самые, в принципе, люди, те же самые круги, те же самые требования в основе этой коалиции, те же самые лозунги, которая помогла ему выиграть эти выборы и поддерживала его. Хотя он, конечно, не мог не разочаровать многих из этих людей. Но Рейган принес на арену внешней политики Соединенных Штатов вот такой открытый, явный и нескрываемый антикоммунизм, чего его предшественники в Белом доме, ну, старались, во всяком случае, не особо афишировать, считая, что может помешать проведению внешней политики. А Рейган там назвал Советский Союз империей зла, он говорил об ужасах коммунизма, он делал заявления, которые его предшественники не позволяли себе.
Не, но все-таки об ужасах коммунизма говорили, может быть, это было не так открыто.
Не так открыто, и Рейган подчеркивал изначально, что он за мир, но за мир с позиции силы, он за переговоры с Советским Союзом, на переговоры с позиции силы, чтобы Советский Союз не обманывал, что он за сокращение ядерных вооружений, но опять же с позиции силы, знаменитая фраза, которая была произнесена намного позже: «Доверяй, но проверяй», ну и так далее. Да? Рейган начал такой некий крестовый поход. Эта фраза употреблялась и в Советском Союзе, и в США, и в мире, когда говорилось о внешней политике Рейгана. И, как показала история, он в нем преуспел. И здесь еще очень важный момент, который часто забывают. Рейган, который был протестантом, лично подружился с Папой Римским, Иоанном Павлом II, который был поляком, И при Рейгане США заключили официальные дипломатические отношения с Ватиканом. То есть в Ватикане появился американский посол. Никто себе такого не позволял. И Рейган и папа совместно проводили какие-то мероприятия и сотрудничали в деле поддержки движения «Солидарность» в Польше. Как мы знаем, «Солидарность» в начале 80-х годов была разгромлена, а в 89-м году лидер «Солидарности» стал президентом Республики Польша. То есть это вот такой вот один из результатов политики Рейгана. Но самое главное, естественно, Рейган считал главным противником не просто США, а всего свободного мира, противником свободы, Советский Союз, и предпринял действительно колоссальные усилия для того, чтобы противостоять советскому влиянию, а Советский Союз в тот момент находился в таком вот несколько неустойчивом положении, потому что после смерти Брежнева начались эти гонки на лафетах, так называемые, начали меняться люди, которые были очень старые, очень больные и плохо контролировали ситуацию. Экономика США и мира находилась в кризисе, из-за чего упали цены на нефть. А нефть тогда обеспечила примерно 60% валютных поступлений СССР. Пускай никто не рассказывает вам о великой советской экономике, потому что в начале 80-х 60% средств Советский Союз получал за счет продажи нефти, газа, леса и ресурсов, не каких-то промышленной продукции. Рейган считал, что если Соединенные Штаты начнут игру на повышение, то они в этой игре выиграют, потому что Советский Союз будет не в состоянии этого сделать. Тут важный еще момент. К моменту прихода Рейгана во власть все планы военных потенциальных конфликтов между двумя блоками, то есть между НАТО и Организацией Варшавского договора, были в принципе понятны. Да? То есть Советский Союз и союзники собирались наступать в Европе. Было примерно понятно, в каком направлении они могут наступать, потому что географию тут не изменишь. США и их союзники по НАТО намеревались эту Западную Европу защищать. Но, как знает любой человек, который интересуется военной историей, для того, чтобы успешно нападать, нужно, чтобы у тебя было, ну, как минимум, трехкратное преимущество в живой силе и технике. Бывают разные варианты, но не в таких крупномасштабных конфликтах, потому что обороняющимся легче наносить потери, чем нападающим. И, соответственно, для того, чтобы Советский Союз оказывал политическое и военное давление на НАТО и что-то с позиции силы диктовал, ему нужно было поддерживать эту огромную военную машину, которая по численности намного превышала то, что могли выставить государство НАТО. Ему нужно было делать огромные запасы горючего, потому что основа советской армии и союзников – это были танковые войска, то есть это огромные невероятные запасы запчастей, горючего, снарядов и так далее, всего, что там требовалось. Советская техника была, мягко говоря, не самая лучшая по надежности, и там все ломалось, надо было чинить. Ну, понятно, да? Вот эта гигантская пирамида, которая копилась на западных рубежах Советского Союза, она должна была копиться дальше, потому что НАТО реагировало тем, что оно не увеличило особо численность своих войск, но увеличивало качество своего оружия и использует те образцы вооружений, которые могли вот с минимальными потерями, затратами противостоять вот этой огромной советской мощи, которая выстраивалась на границах. Советские лидеры не могли не понимать, что бесконечно ты не можешь увеличивать численность войск своих, да, то есть у тебя не хватит никакого населения. Ты никогда не сможешь снабдить эти войска, обучить их в достаточной степени для того, чтобы они вот могли вот решительным ударом нанести поражение противнику в этой страшной войне, которая, к счастью, не началась. А ядерное оружие было не способно, это было тоже понятно, нанести поражение никому. Это было бы всеобщее глобальное поражение с очень печальными последствиями абсолютно для всех игроков. Кстати, там был еще такой вот план, про который известно мало, что и США, и Советский Союз думали, что вот если дело дойдет до использования ядерного оружия, надо бы бабахнуть по одному такому городу в США, соответственно, либо в Советском Союзе, чтобы вражеское руководство сообразило, что дела его будут плохи. Вот якобы я вот сталкивался с этим, что Советский Союз в качестве такой показательной цели для уничтожения выбрал город Бостон, а Соединенные Штаты выбрали Киев. Ну, легко задуматься, чего мы избежали.
А как в это время вообще все это освещала советская пропаганда?
Очень плохо, потому что Рейган значительно увеличил военный бюджет. Он повысил военный бюджет настолько, со времен Второй мировой войны не повышали. Это были колоссальные деньги. Он начал знаменитую программу «Стратегическая оборонная инициатива». Она же «Звездные войны». Фантастический проект, который предполагал уничтожение советских баллистических ракет там, с помощью лазеров, каких-то там спутников, которые будут там подлетать, уничтожать и перехватывать. Скорее напоминал фильмы Джорджа Лукаса о «Звездных войнах», чем реальный проект. Но Советский Союз, судя по всему, поверил в реальность этого проекта. Самое удивительное, что Рейган сам в него верил. И вот Советский Союз сидит вооруженный всей своей огромной военной мощью. Самая большая армия мира, напоминаю. Самое большое количество танков, самое большое количество военных самолетов. Вот все вот это есть. И понимает, что ему надо делать что-то дальше для того, чтобы угнаться за повышением вот этих ставок. А делать он не может. Он не может бесконечно увеличивать военный бюджет. Экономика страны и так находилась в тяжелом положении, о чем мы чуть раньше сказали. Да? Он не может увеличивать численность войск, потому что тогда Советский Союз упал в демографическую яму. После Второй мировой войны было выбито два поколения. И вот дети этих уничтоженных поколений, они были немногочисленны. Ты не мог бесконечно призывать пацанов в армию, потому что некого было бы учиться и работать. А технические возможности Советского Союза, чтобы угнаться за американской научной мощью, даже в тот момент были совершенно недостаточны. Я вспоминаю, вот когда я переехал в США, меня очень интересовал этот момент. Я пытался определить, ну, насколько действительно существовал паритет в вооружениях конца 70-х, начала 80-х годов. И я наткнулся на одну историю. Появились сообщения, то есть американская разведка донесла это. Произошли какие-то утечки, или там где-то это было оглашено на слушаниях в Сенате, что Советский Союз разрабатывает боевой лазер, который с Земли будет сбивать американские спутники. Программа «Звездных войн» только в советском варианте, так скажем. Надо сказать, что боевые лазеры – это очень сложная технология. То есть нужны большие как бы затраты энергии. Кроме того, как, наверное, все знают, правда, сейчас вроде бы это преодолено, но обычный лазер ты не можешь использовать во время дождя, там, облачной погоды, даже повышенной влажности, потому что вот эти вот дисперсия дождя, водяная пыль, обычная пыль может существенно повлиять на боевые способности вот этого лазерного луча. Ну, понятно, да, все это сложная техническая задача. И вот уже после того, как США и СССР прекратили холодную войну, началась «Мир, дружба, Африка, жвачка», и делегация американских ученых была приглашена в эту самую сверхсекретную советскую лабораторию, которая разработала этот супер-дупер сверхсекретный лазер, который должен был сбивать американские спутники. И во главе этой делегации американских ученых был очень известный физик Фрэнк фон Хиппел. И Хиппел рассказывал, что когда оказался в этой лаборатории, он обалдел, потому что он думал, что там что-то будет, ну, такое невероятное. А там это был, говорит, уровень американской школьной лаборатории, вот такой вот американской школы, в которой, ну, советские ученые делали какие-то такие эксперименты, пытались что-то сделать. Советская наука не могла угнаться за тем, что могла предоставить американская наука при всех своих проблемах. И вот в этих обстоятельствах Рейган начал играть на повышение, наращивать давление, а Советский Союз ничего не мог ему толком противопоставить. И плюс Рейган начал очень резко реагировать на то, что делали советские агенты или просоветские силы, тут иногда надо различать, иногда не надо различать, в странах третьего мира. То есть это, естественно, недавнее советское вторжение в Афганистан, это коммунистические движения в Африке, режимы просоветские в Африке, это Латинская Америка, которая вот такое мягкое подбрюшье Соединенных Штатов, где тоже воевали между собой прокоммунистические левацкие движения, левые движения и всякого рода хунты и диктатуры, которые были правыми с точки зрения Рейгана, они заслуживали того, чтобы их поддерживать, потому что они противостояли коммунизму, который был вот абсолютным злом. Вот эти все многочисленные конфликты, Рейган сказал, что Соединенные Штаты будут помогать всем борцам с коммунизмом во всем мире. То есть это была так называемая доктрина Рейгана, и частично он исполнил это обещание, о чем Советский Союз узнал в Афганистане, потому что США начали снабжать афганских маджахедов современными, например, комплексами противовоздушной обороны, что поставило все эти советские операции на грань кризиса, потому что афганцы начали сбивать советские вертолеты, которые позволяли оперативно там действовать. Эти действия Рейгана, который считал, что США таким образом отвечают Советскому Союзу за то, что Советский Союз сделал во Вьетнаме, позволили США начать переговоры с позиции силы, несмотря на то, что советское руководство это категорически не нравилось.
А как это воспринимали американцы? Они поддерживали такой подход Рейгана?
Большей частью да, хотя далеко не все, потому что, естественно, были многие критики, естественно, это были большей частью демократы, которые говорили, что безумная военная гонка, запущенная Рейганом, она приведет мир действительно на грань ядерной войны, что однажды и случилось. Наверное, тут надо указать, мы действительно мало как-то говорим сейчас о Рейгане, просто надо напомнить, каким был мир тогда. Вооруженные силы США к моменту прихода Рейгана были в плохом состоянии. Их только недавно начали переводить на профессиональную основу после вьетнамской катастрофы. И Рейган, например, обещал, что США не будут бесконечно участвовать в всяких войнах, потому что он служил во время Второй мировой войны, и он сказал, там, например, во время дебатов с Картером, что он совершенно не хочет, чтобы там американские мальчики умирали там, где-то там, на Филиппинах или где-то еще. Тем не менее, Рейган организовал вторжение в Гренаду, который сейчас никто не помнит, такой маленький островок в Карибском море, к которым пришли к власти марксисты, которые внезапно начали строить взлетно-посадочную полосу, которая способна была принимать стратегические советские бомбардировщики. И в этой Гренаде оказалось несколько сот кубинских советников, гражданских и военных, подавляющее большинство которых были кадровыми военнослужащими и сотрудниками службы безопасности Кубы. И там была сложная история, очередной переворот на этой Гренаде. И американские студенты там были, их спасали. И вот операция по освобождению Гренады и спасению этих американских студентов показала, что американские войска в очень плохом состоянии. Но, тем не менее, она показала, что Рейган готов применять силу. И это кардинально изменило отношение советского руководства к его действиям, потому что они увидели в Рейгане не просто там ковбоя, который пришел в бар, там, палит из двух револьверов в потолок и рассказывает, какой он крутой. Они увидели в нем человека, который способен использовать военную силу и совершенно этого не боится.
А можно ли сказать, что из всех американских президентов Рейган был самым жестким с Москвой?
Тут сложно сказать, но во всяком случае его риторика была самой жесткой. И он в первый свой президентский срок совершенно точно не пытался договариваться. Это и вызывало в Москве неприятие. Разрядка была похоронена.
Потому что вот, извини, что перебиваю, потому что сейчас ну, говорят много о том, что недостаточно жесткие там мировые лидеры, недостаточно жестко себя ведут с Путиным, там, после аннексии Крыма и так далее, после того, что случилось с Навальным. Вот интересно, как бы поступил Рейган?
Сложно сказать. Ну, я думаю, он бы высказался более однозначно, чем высказывались Обама, Трамп и Байден о действиях Путина. В этом нет ни малейших сомнений, лично с моей точки зрения. Дело в том, что Рейган жил в другой вселенной. Действительно, США и Советский Союз находились на грани взаимного уничтожения. В 1983 году такая ситуация возникла, когда США решили провести очередные учения командно-штабные, которые назывались «Able Archer», там, «способный лучник», обычно это переводят, хотя вот название...
Или «опытный лучник».
Да, название американских операций, они обычно на русском языке выглядят совершенно криво и странно, просто это их обычно там обозначают два слова, там первая буква первого слова – это регион, в котором они проводятся, а вторая буква второго слова – это обычно цель операции, либо масштаб операции, то есть там разные кодировки. То есть вот этот Able Archer вызвал такое напряжение в советского руководства, они были уверены, что США проведут эти учения, и под предлогом вот этих всех мероприятий, переброски войск и так далее, они начнут Третью мировую войну и атакуют Советский Союз. То есть советское руководство в это верило ну, совершенно серьезно и свято. Советские войска были переведены в полную или повышенную боевую готовность. То есть вот напряжение доходило уже до того, что ситуация может дойти до Третьей мировой войны.
Ну и тем более, что незадолго до этого как раз Рейган назвал, как ты уже упомянул, Советский Союз империей зла в том же 83-м году и предсказал коллапс коммунизма. Он сказал, что коммунизм – это странная глава в человеческой истории, последние страницы этой главы прочитываются уже сейчас.
Происходило много событий. Там Советский Союз сбил этот южнокорейский лайнер, который случайно залетел в советское пространство воздушное. Это был пассажирский обычный лайнер, но его Советский Союз, судя по всему, перепутал с американским разведывательным самолетом, там долго врал по этому поводу, как часто бывает. То есть напряжение уже приводило к человеческим жертвам, и не только военных, но и мирных жителей. Нервы были на пределе в тот момент. И Рейган, несмотря на то, что он был самый возрастной или пожилой президент Соединенных Штатов, в этой обстановке ориентировался, как оказалось, лучше, чем советское руководство. За счет чего он и выиграл. потому что у советского руководства был один крупный недостаток, который присутствует, наверное, в любом государстве, в любом режиме вообще, любой системе власти. Советское руководство хотело слышать только то от подчиненных, что оно хотело слышать. Не готово было принять информации, которая противоречила его, советского руководства, идеологическим каким-то представлениям и установкам. Рейган был в этом плане намного более открыт, он был готов принимать то, что ему не нравилось, и он был готов это открыто анализировать и там, принимать в расчет. А советское руководство нет, поэтому, например, вот во время этих учений вся разведка советская работала только на то, чтобы доказать, что да, американцы и натовцы начинают Третью мировую войну, мы должны найти все возможные доказательства этому, только потому, что этого хочет Москва. То есть разведка не должна ориентироваться на интерес идеологически, она должна собирать какие-то более-менее объективные факты, иначе без этого правильных решений не принять. А тут вот советская система начала работать и пожирать сама себя. В принципе, что и происходит в современной России, когда президент Путин слышит только то, что он хочет слышать. Ему говорят то, что он любит слышать, как он любит. Впоследствии это будут примерно, наверное, теми же самыми.
Ну вот давай на этом мы пока закончим. Закончим на том, что нервы были на пределе, и как раз таким образом мы стимулируем наших слушателей послушать вторую серию этого подкаста о Рейгане. Что же было дальше после того, как ситуация накалилась до предела?
Да, тут про Рейгана можно говорить очень долго, потому что количество событий, которые происходили вот этот 8 лет его президентства, ну, были, ну, невероятное количество событий. То есть мы вынуждены будем умолчать о многом, о чем обязательно бы стоило поговорить при любых других обстоятельствах. Но я очень рекомендую поинтересоваться этим периодом истории, там что-нибудь почитать, посмотреть, потому что это действительно крайне интересный, важный период человеческой истории.
Это домашнее задание для наших слушателей. Что-нибудь почитать и посмотреть. А через неделю мы выпустим вторую серию этого подкаста о Рейгане. Я напомню, что вы слушали подкаст «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.